Глава 3. Предложение маршала Мюрата. Ну, стало быть, диспозиция такая. Мы внизу, в двух шагах от позиции русских. Ждем, когда они, не догадываясь, что перед ними перебежчики, смелют нас в муку. А с вершины холма, тоже ничего не подозревая, любуется нашим героизмом вся императорская ставка. Генералы переглядываются, не веря своим глазам. Нет, вы только посмотрите. О-ля-ля-вуаля. Нет, ну вы подумайте. Самые ненадежные части, всегдашнее брожение, вечный ропот, непрестанные разговорчики, что для них, мол, это чужая война, что они не желают разгребать чужое дерьмо. А теперь, нет, вы гляньте, да это просто чудо. На правом фланге прорыв, а они атакуют. Кто бы мог представить себе такое, когда мы их чуть ли не силой брали под ружье, говоря, либо пойдете воевать в Россию, либо подохнете в гамбургских лагерях. Так толковали между собой генералы и при этом похлопывали друг друга по спине, потому что оттуда, где они стояли, зрелище и вправду поражало воображение. Правый фланг в буквальном смысле разорван в клочья. Тлеющие стерни завалены трупами, словно провернутыми через мясорубку. Русские пушки, знай себе, гвоздят без передышки, а второй батальон 326-го пехотного, невзирая ни на что, наступает на врага. «О, эти испаньолы! О, какие бравые гарсоны, неспа! Кгабицы неустрашимые, просто тагиадоги какие-то!» И сам недомерок тоже не спускал с нашего батальона глаз. Всякий раз, когда дым разрывов закрывал панораму с Бодунова, он морщил августейший лоб, отводил подзорную трубу, прижимал ее к щеке, тревожась о судьбе маленького, одинокого подразделения, проявившего такую невиданную стойкость на том рубеже, откуда всех его enfants de la patrie как ветром сдуло. Движение это он повторял ежеминутно, потому что русские пороха в то утро не жалели и полились со стервенением, приговаривая, должно быть, «Победа, товарищ!» И бомбы рвались беспрестанно, и картечь визжала, и местность тонула в таком густом дыму, что состояние правого фланга, Бонапарт и его штабные представляли себе столь же отчетливо, как отварная форель, ручьи, где она плещется. Спору нет. С вершины холма панорама битвы производила сильнейшее впечатление. Тлеющее жневье, синие мундиры, откатывающиеся справа и удерживающие позиции в центре и на левом фланге, поля, усеянные маленькими разрозненными и совершенно неподвижными синими пятнышками. Потери были огромные. К этому часу они составили почти 3000 убитыми и ранеными. А ведь до развязки было еще ох, как далеко. Вот батареи русских дали новый залп. Синие шеренги 326-го заволокло дымом, и весь императорский генералитет, блиставший на вершине холма галунами и шитьем, затаил дыхание, подражая человеку в сером сюртуке и огромной треуголке, который с нахмуренным челом наблюдал за происходящим. Потом легкий ветерок разогнал клубы дыма, открывая взору 326-й. Испанский батальон продолжал наступать в полном порядке, и недомерок, словно радуясь, что предчувствие его не обмануло, улыбнулся в свойственной ему манере, то есть чуть заметно скривил губы, а вся его раззолоченная свита, весь этот кардебалет, окружавший его в чаянии получить герцогство в Галштинии, пожизненную пенсию, теплое местечко где-нибудь в тихом захолустье вроде Фонтенбло, дружно выдохнуло, разделяя облегчение императора. «Да, Ваше Величество, вот пример истинного мужества». «Но их же жена на кускир разорвет», — заикаясь, выразил общее мнение ставки генерал Клаппенбрюк. Он славился в главной квартире жизнеутверждающим взглядом на действительность. Всем все было понятно. 326-му линейному жить оставалось столько же, сколько Марии Антуанетте после того, как в тюрьме консьержери ее остригли. Тем не менее, услышав эти слова, недомерок сунул подзорную трубу под мышку и, нахмурясь, подпер кулаком подбородок. Он всегда так делал, когда надо было удачно запечатлеться на гравюре или выиграть битву. И это движение всякий раз обходилось Франции 5-6 убитыми и ранеными.